Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Сегодня в нашей программе «Экклесия» наш гость – протоиерей Борис Безменов, хорошо известный многим нашим слушателям по пастырским часам. Отец Борис многие годы своей жизни посвятил и посвящает Духовной Академии. Собственно, я так понимаю, что вся ваша церковная жизнь так или иначе связана с духовной школой. И вот сейчас, сегодня, конечно, Духовная Академия, наверное, очень сильно отличается от того, какое это учебное заведение было в советское время, когда церковь была совсем в других условиях. Это был, мне кажется, какой-то особый мир, противостоящий и власти, и обществу, противостоящий не в смысле какого-то активного революционного противостояния, но внутренне противостоящий. Само общество, что, наверное, было самым тяжелым, отторгало церковное сообщество, церковный мир. И, конечно, человек, приходивший в церковь, просто приходивший в храм даже, это уже человек, совершающий определенный поступок. А уже, конечно, если человек приходил в учебное заведение с намерением посвятить свою жизнь служению церкви, это, конечно, поступок вдвойне, потому что ясно, что здесь человек, в общем, сжигал очень многие мосты, которые связывали его вот с этой обычной, советской, общепринятой жизнью. Как удачно сказала Ольга Седокова, поступок – это шаг по вертикали. И вот как раз, мне кажется, приход в духовную школу, желание посвятить себя Богу – это в прямом смысле шаг по вертикали. Вот отец Борис как раз один из тех, кто в те годы и пришел в духовные школы. И вот сегодня мне хотелось бы, отец Борис, попросить вас рассказать о том, что там происходило, какие там были люди, кого вы встретили. Может быть, вам удастся сколько-то передать атмосферу той жизни, которая была в духовных школах вот в те годы. Ну и поэтому первый вопрос, может быть, касается лично вас. Как вы пришли к церкви и к такому решению посвятить себя Богу? Ведь вы, насколько я помню, заканчивали университет, и перед вами, как, ну, перед всяким советским человеком, получившим образование, открывалась какая-то перспектива, очевидно, карьерная, там, ну, просто жизненная, достаточно понятная. И вот, тем не менее, вы в какой-то момент это отодвинули и избрали другой путь. Вот как это произошло?
Я думаю, что вообще наши школы духовные, академии и семинарии, они выстроены, созданы, управляются и в будущее ведутся действительно свыше. Это чудо, что они существуют, чудо, что они прошли через все вот эти этапы, которые прошли наши школы, искренне говорю об этом. И об этом говорят все, с кем мне приходилось там или быть, или работать вместе, или служить. Все говорят, что каждого из них привело свыше. У каждого было действительно призвание, каждого как-то, как будто сверху взяли и привели. Я о себе расскажу, ну, хотя бы простой эпизод, как это у меня получилось. Я родился в семье советской, обыкновенной. Мама была верующая, но скрыто верующая. Отец вообще был коммунист, инженер, поэтому я воспитывался в школьных традициях, обыкновенных, советских. Все остальное пробивал сам. Правда, тут Господь меня уже сразу взял в свои руки. И как? Когда мне было лет 11, я на каникулах отправлен был в Раненбаум к своей троюродной бабушке. А она оказалась горячо верующей. Мало того, Раненбаум напротив Кронштадта. И она девчонкой до революции бегала по льду на богослужение святого праведного Иоанна Кронштадтского. Была у нее вот на этих грандиозных богослужениях, грандиозных исповедях, которые проводились, тысячи народу приходили туда, и они девчонками бегали. Но вот это пламенное вера, она передалась этой женщине. И я уже попал к ней, когда она была в преклонных годах, но у нее была огромная икона в доме, что была редкость по тем временам, и всегда горела лампада. Я вот попал в эти руки. Как она рассказывала обо всем этом, как она пламенно верила. Умом я не очень, может быть, с ней соглашался, как и все окружающие ее люди, все окружение буквально, но я чувствовал по тому, как она живет и как она делает что-либо, что она права. И вот это подсознательное чувство ее правоты, оно во мне уже отложилось. Потом позже мама тоже меня старалась ввести в церковь и однажды посадила нас табуретку и сказала: «Знаешь что, Борис, шел разговор о церкви. Я что-то сказал там, может быть, неудачное, то, что в школе услышал». Она сказала, что ты можешь как угодно относиться к этому, как хочешь, но смеяться над этим ты не смей. Она так серьезно сказала, строго, и никогда со мной так не разговаривала, я еще был совсем мальчишка. И я вдруг понял, что это что-то очень серьезное. Вот эти два момента, может быть, и подтолкнули меня к тому, что я стал присматриваться, стал прислушиваться, стал читать. В 14 лет меня крестили в Эстонии. Крестил меня отец святейшего патриарха. Так получилось. Это тоже, видимо, провидение Божие. Дело в том, что мой крестный отец учился в одном классе с патриархом в школе. И приехавший к ним, вот они решили меня крестить. И я в храме Александра Невского в Таллине был крещен. И крестил меня отец патриарха. Вот такое дивное совершенно событие. А потом я уже стал жить скрытым верующим, ну, обыкновенным мальчишкой совершенно. Закончил школу, поступил в университет, стал биофизиком. И вот тут расскажу об одном событии, которое показывает, что все не случайно. Когда мне было лет 18, я был настроен поступать в институт после школы. 18 лет мне, школа заканчивается, в 10 классе я весной езжу, чтобы понять, в какой же институт мне положить свои документы. Ездил я на велосипеде, помню, и разъезжал по городу, и заезжал в разные институты, и присматривался, где что. И случайно, кажется, случайно оказался на обводном канале. И вдруг я увидел за решеткой в сквере железную вывеску. И там славянскими буквами было написано «Православная духовная академия и семинария». Я не знал, что такое существует на свете. Это от всех пряталось, никто не знал, что это есть. Я свернул, объехал клумбу, поросшую лопухами. Это было лето, дверь была открыта настежь, никого не было. И вышла женщина. Вышла женщина и говорит: «Что вы хотите?» Я говорю: «Да вот, закончил школу, хочу поступать в институт, думаю, куда попасть». Она вдруг говорит, и так серьезно, строго говорит: «Ну что ж, вы познакомьтесь с кем-нибудь из наших мальчиков, возьмите программу, все выучите, сдайте и поступите к нам». Я так послушал ее немножко, и открыта была дверь, я боялся даже войти туда, потому что ощущение было такое, что это вход в какую-то таинственную пещеру, за которой начинается какая-то совершенно другая жизнь, другой мир. Так оно и было. Зазеркалье. Для нас это так и было. И я не решился. Я так сунул голову туда, потом потихонечку уехал. Объехал вокруг клумбы на велосипеде, и проездил я 18 лет ровно. Так получилось, что действительно я познакомился со студентом, уже учащимся в семинарии, уже в 1976 году, ровно 18 лет, копеечка в копеечку. Это был отец Владимир Федоров. Вот. И действительно, он меня потихонечку ввел, дал мне программу, научил меня, как подойти к владыкам. И действительно, я все сделал, как она сказала. Выучил все, пришел, сдал. И вот наступил день, когда мы все сдали экзамены, ходили до часу ночи, там по коридорам мучились, примут или нет, а владыка Кирилл, тогдашний ректор, уехал утверждать наши списки к уполномоченному. Тогда государство держало уполномоченного, представителя Комитета государственной безопасности, который следил за нами, и ни одного движения мы не могли сделать без его подписи. И вот этот утвержденный список как раз повезли с тем, чтобы он вычеркивал тех, кто ему не угоден. Оказывается, меня раньше вычеркнули, еще одного там вычеркнули, и владыка Никодим специально ездил в Москву, чтобы нас обратно вернуть в этот список. Вот.
Значит, вы уже в это время, конечно, закончили университет, уже работали.
Да, я закончил времени. Университет, уже работал, я уже был за границей, даже поработал, и раздваивался все время, прятал от внешнего мира свои подлинные убеждения, и, наконец, вот пришел к тому, что я больше не могу раздваиваться и пойду в церковь. Так оно и получилось. И вот, значит, Значит, мы в час ночи видим, подъезжает ректор с этим списком. Вот. Он входит на порог, и я сразу стою первый на лестнице. Он говорит: «Борис Борисович, произошло чудо. Вас приняли». Это первая его фраза была. У меня все покачнулось вокруг, поплыла земля под ногами, у меня дрогнуло, все поплыло. Говорит: «Идите ко мне в кабинет». Я сразу за ним побежал, значит, вот чуть я помню, даже заплакал. И, значит, он мне все рассказал, все хорошо. Я вышел такой потрясенный, я принят. Я попал в это удивительное учебное заведение. Я выхожу и подхожу, стоит вахтер, женщина. Я на нее смотрю, и вот как у Гоголя есть такое заколдованное место, такое, такая повесть. Там потерялся один персонаж этой повести. Он стоит и не может понять, где у него дом. Потерялся он. И вдруг он как-то так несколько раз поворачивается, и вдруг встает, все разворачивается, все встает на свое место. Вот так произошло со мной. Я смотрю на нее, вдруг все повернулось, я смотрю на нее и вижу. Стоит на 18 лет постаревшая та самая женщина. Она стоит на это самое, на вахте. Я к ней подошел и говорю: я говорю: «Как ваше имя?» Она говорит: «Мария Илларионовна». Я говорю: «Мария Илларионовна, а вы знаете, что вы пророк?» Она говорит: «Нет, почему я пророк?» Я говорю: «Вы знаете, что ровно 18 лет назад, в этом самом месте, вы мне сказали: познакомьтесь, возьмите программу, выучите, сдайте и поступите». И вы знаете, так оно и произошло. Прошло 18 лет, вот сейчас, видите, списки принесли, я поступил. Она говорит: «Надо же, а это мое последнее дежурство». Я ухожу на пенсию. Она все 18 лет здесь стояла, как будто ждала, пока я приду, и тут вот закончила. Вот. И такую историю может рассказать почти каждый, кто пришел туда, потому что всех привело буквально вот так вот свыше. Вот такая была поразительная атмосфера. Ну, а пришли мы, конечно, из одного мира в другой. Ну, вот как в «Зазеркалье», верно, вы сказали, что поразительная совершенно разница была между тем. Все изменилось. Можно сравнивать переход тогдашний светского человека в учебное заведение, духовную академию, как монашеский постриг даже, можно и с этим сравнивать. Потому что ты начисто порывал со старым миром, раз. И, конечно, были неприятности моего начальства, откуда я ушел, там всем попадало за то, что мы вот пошли по этому неверному и гибельному пути, и позорному пути, и скомпрометировали всех, с кем мы раньше работали. Вот. И нужно было полностью покончить со всем тем миром. А обратного хода не было. Если бы я не поступил, и подобные мне люди не поступили, мы бы уже были изгоями. Нас бы уже никуда не взяли, ни работать, ни учиться, никуда. Поэтому это была дорога только в одну сторону. И вот так получилось, что приняли нас. Ну, например, одна из таких вот препятствий. Мне было сказано положить документы 31 июля без 5 минут до закрытия канцелярии. 1 августа закрывалось прием документов. Почему? Потому что если бы я раньше положил, у светских властей была бы возможность помешать меня принять. Мне бы что-нибудь придумали. Так и делалось обыкновенно. Ну, например, просто задерживали человека на улице за неверный переход. Улица совершенно напрасно. Он начинал возмущаться, его брали в милицию, стригли наголо и посажали на 15 суток. Например, такой был метод, был такой случай. Ребята с Украины, которые к нам поступали, они очень часто обманным путем получали паспорта из своих колхозов. Потом они с этими паспортами делали вид, что идут в светское учебное заведение. Потом они бежали, так или иначе узнавал кто-то, что они идут в духовную академию, тогда их буквально пытались задержать физически. Огородами через заборы убегали, там вот такая была атмосфера. И мир был совершенно другой, конечно.
Отец Борис, ректором в то время был епископ Выборгский Кирилл Гундяев, нынешний митрополит Кирилл Смоленский. Какое впечатление вот тогда он произвел на вас, как на вновь пришедшего семинарию студента?
Это действительно, это был молодой, красивый, изумительно обаятельный, очень талантливый. Я и до этого много видел, за границей работал, и видел профессуру Ленинградского государственного университета. Люди блистательные, тоже поразительные, и тоже выламывающиеся из системы. И все-таки тут я увидел, что передо мной стоит человек, у которого потенциал, у которого внутреннее благородство и внутреннее содержание, и вот эта Божья рука, ну, ни в какое сравнение не может идти с теми даже поразительными людьми, которые были передо мной до сих пор. И вот, попав в эти руки, аккуратные, внимательные, сразу все чаяния, которые были вот в сердце, они все сразу были удовлетворены этим человеком. Как он умел держаться, как он умел встретить, как он умел выслушать, как он умел ответить. Ну и то, что, конечно, передо мной сидел архиерей, не просто человек, а архиерей церкви, князь церковный, настоящий. Помимо того, это был, конечно, настоящий санкт-петербуржец, человек высокой культуры, человек благородный, человек самоотверженный. На самом деле это все сразу было видно. И нас сразу приняли как своих. Нам сразу сказали, что вы нам нужны, мы так долго вас ждали, и вот наши задачи, наши планы. И еще вот поразительная черта владыки Кирилла – это то, что он умел высоко поднять планку. Он из любой встречи, из любого урока даже в семинарии, из любого события сразу делал запредельное какое-то такое важное дело для всей твоей жизни. То есть он сразу представлял все это, что мы не просто сидим просто так, мы не отбываем время, мы не просто урок какой-то проходим или беседа там случайная, а происходит что-то, как теперь говорят, судьбоносное, да, мы решаем какие-то вопросы, которые нашу жизнь изменят наверняка, все пойдет не так, как было до сих пор. Вот это он тоже умел. Причем у него-то был кругозор пошире нашего, он знал и видел далеко впереди, поэтому он нам мог представить такие горизонты, которые даже интеллигент, который решил идти в церковь, все равно он не достигал еще этих пределов. И вот это все было замечательно, конечно. И поэтому я знаю, что в аналогичных случаях и отец Владимир Федоров, отец Януарий Ивлев, и отец Августин Никитин, и другие интеллигенты, окончившие Санкт-Петербургский, Ленинградский государственный университет, они все прошли вот этот путь, и все были приняты вот так. И наши чаяния, наши надежды, наша вера, она не обманута была. Мы действительно получили то, что искали, то, что хотели получить. И были чрезвычайно счастливы, что вот попали в Санкт-Петербургские духовные школы и стали там учиться. Хотя, конечно, мы были... Я, например, был без церковного опыта совершенно. И, конечно, меня ко мне было проявлено необычайное снисхождение. И на приемных экзаменах меня аккуратненько так спрашивали, зная примерно, что я могу знать, а чего я не могу знать. Вот. И ставили мне пятерки, тогда еще незаслуженные. И вот так вот мы вошли в церковь. Хотя все тому сопротивлялось, конечно. Была система государственная, идеологическая, атеистическая, которая очень серьезно пыталась помешать этому. И только такой гений управления, руководства и стратегии, как митрополит Санкт-Петербургский, тогда Ленинградский и Новгородский Никодим Ротов мог добиться, чтобы это произошло, потому что это было немыслимо совершенно, чтобы человека, который занимал, ну, хоть маломальски какое-то приемлемое твердое положение в обществе, мог быть допущен туда. Он этого добился. Это, конечно, было очередное чудо.
Отец Борис, ну вот если, значит, опять-таки вернуться к этой жизни, которую вы нашли, придя в духовные школы, вот какие еще такие самые запомнившиеся вам люди, может быть, уже ушедшие, а может быть, и ныне здравствующие, так сразу приходят на память?
Да, ну прежде всего, уже когда мы вошли на приемные экзамены, и стоял стол, покрытый зеленым сукном, обширной такой буквой «П». И когда я вошел туда, я больше одного священника за раз в жизни не видел, или больше одного священнослужителя. А тут передо мной стояла подкова совершенно такая. Во главе сидел митрополит Никодим, рядом епископ тогда еще Кирилл. Потом сидели отец Михаил Спиранский, бывший ректор, старец, замечательный человек совершенно. Владыка Мелитон, архиепископ Тихвинский, отец Ливерий Воронов сидели за столом. Ныне здравствующий протоиерей заслуженный профессор протоиерей Василий Стойков. Сидел там и отец Владимир Сорокин. Потом Николай Демидович Успенский, совершенно потрясающий педагог, профессор, создатель регенского класса, регенского отделения в наших школах. С него все началось. Это тоже был поразительный человек, Николай Демидович Успенский, о нем скажу. Он был не в сане, потому что я был двоеженец, говорил он, а двоеженец не может быть священнослужителем. И он остался в мирском звании. Но профессор был блистательный, и что было поразительно для того времени, если вы уходили в церковь, то вас вышвыривали из всех позиций, которые были в мире. Вот. Этот человек ухитрился в то время быть одновременно профессором Ленинградской духовной академии, и одновременно он был профессор Ленинградской консерватории. Это вообще было непонятно, странно, удивительно. И только вот эти поразительные дары, во-первых, талант, который потрясающий, во-вторых, какая-то детская непосредственность. Когда он говорил, то ощущение было такое, что с вами ребенок все-таки говорит. Хотя это был старец, заслуженный профессор, величественный и, в общем-то, даже страшноватый немножко. Вот он читал лекции по литургике. Это история и теория нашего богослужения. И он рассказывал. Он очень любил это. Лекции были великолепны. Он дивный был рассказчик. Ощущение было такое, что он только что из Иерусалима, из II века, только что отслужил литургию, пришел и рассказывает, как он это самое. Вот, понимаете, говорил. Солнце только встало, мы идем по краешку там какого-то обрыва, навстречу идут там все. Это, он воздух видел, все, что происходило, он переносился в ту эпоху и нас туда с собой брал, и поэтому получались совершенно дивные лекции. Сейчас остались от него и книги, и статьи в богословских трудах.
Вот. Сейчас и переиздали, сейчас трёхтомник.
Сейчас книжечки, да, да. А это тоже был петербургский интеллигент, это была чудесная библиотека, архив, которые после него остались. Вот, хочу сказать низкий поклон бывшему ректору, отцу Владимиру Сорокину, и за все, что он делал когда-то с нами. Вот. Поразительный человек, еще о нем скажу. Тут про него написано было в некоторых книжках много всяких нехороших вещей, но я считаю, что это все несправедливо, потому что это замечательный священник, человек, который ничего не боится, очень своеобразный такой, прямой, искренний и очень много сделавший для церкви. И для преподавания тоже. А самая главная позиция какая-то такая открытая. Всегда ходит пешком до сих пор. Из, я не знаю, от вокзала до церкви, где бы он ни был, идет пешком. Вот такой вот человек. А каких детей воспитал его сын Александр Сорокин? Замечательный человек. Замечательный священник. Замечательный теперь уже журналист, да? Ну, наверное, у вас на радио тоже может быть.
Да, конечно, да, он разбывал, да, но да. Сейчас он уже занят журналом прежде всего, издательским отделом.
Отец Николай Гундяев, брат родной Владыки Кириллу, блистательный педагог, например, да, он патрологию преподает. И когда его ставили на этот предмет, он сказал, что если вы меня поставите читать патрологию, я буду читать стихами. Вот такой вот был. И действительно, его лекции были похожи на что-то упоительное совершенно. Он ощущение было, что это действительно стихи, то, что он говорит. Ну, скажу еще, скажем, о тех людях, которые тоже на пороге сразу меня встретили. Я был тогда бедненький человечек, у меня уже семья была, но нужно было ее кормить, и поэтому я одновременно работал дворником. Дворником в этой же духовной академии меня взяли. Вот. Хотели брать библиотеку, но я выпросился дворником, потому что мне нужно было учиться. И мне не потянуть было бы, если бы я еще в помещении сидел. Поэтому я метло имел эту самую науку и одновременно готовился. Нам нужно было сдать за семинарию, за академию, одновременно держаться. И вот, слава богу, мы выдержали. И, будучи дворником, я сидел во дворе и, значит, почитаю книги и конспекты, потом выскакиваю, мету двор. Вот. И заболел. Сразу простыл и, значит, сразу узнала молва, что, значит, я больной. Но я вышел все равно, и больной с температурой сидел в будочке и нес свою службу. Вот. Вдруг ночью я вижу, как кто-то прыгает. Какое-то большое создание. Заяц, не заяц, но очень большой заяц, крупный. Он прыгает. Но я думаю, начались уже какие-то запредельные вещи, значит, выскакиваю и вижу. Это архимандрит Исидор, нынешний митрополит Екатеринодарский и Кубанский. А он тогда был благочинный нашего храма. И он, значит, чтобы меня развлечь, чтобы отвлечь меня от тяжелых дум, он жил там во дворе, он специально вышел и начал вот прыгать зайчиком таким для того, чтобы меня утешить. Вот я вышел, я никогда не забуду вот этого, потому что это совершенно дивный человек, удивительный ангел тоже. Вот. И очень скоро состоялась его епископская хиротония в нашем же храме. И это была первая епископская хиротония, которую я видел. И его возводил в звание епископа митрополит Никодим. И служба была поразительная. Вот тогда я первый раз почувствовал, что у меня было ощущение, что храм взлетел. Это были дивные архиереи и совершенно дивный человек, вот сам этот нынешний митрополит Исидор. Вот. Но он был удивительно смиренный, удивительно добрый. Вот хотя бы эпизод со мной показывает, что это такое. Вот. И было ощущение, что храм взлетел. У меня было такое ощущение, что это ракета какая-то, что ли, я не знаю. Но я почувствовал, что мы не на Земле больше, мы действительно летим где-то в пространстве. Вот такое было дивное состояние. И вот это дивное состояние в храме во время богослужения умел создавать митрополит Никодим. Вот все богослужения проходили так, как будто мы не на земле, а на небе. И храм был переполнен. Стояли люди, приходили из города. На лестничных площадках было не войти просто. Столько приходило народу.
А храм был такой же точно, как сейчас?
Точно такой же, как сейчас.
В смысле, да. Убранство храма, иконостас, это уже не переделывалось с тех пор, да?
Да, я думаю, что с тех пор не переделалось кардинальным образом. Накануне моего поступления, незадолго до него, когда архимандрит тогда, Кирилл, вернулся из заграничного послушания, он в Женеве работал, он ездил по всему миру, он приехал сюда, был взят, он сам-то петербуржец, и владыка Никодим взял его и назначил его быть ректором этих духовных школ. И владыка сам рассказывал Кириллу, что когда я вошел сюда и прошелся по нашим коридорам тогдашним, да, я, говорит, схватился за голову, и у меня вырвался вдруг третий мир. Вот то, что я видел в самых занюханных, говорит, местах в Африке, там где-то в Латинской Америке, вот такой был уровень. Ну, имеется в виду мебель, имеется в виду там состояние замков, дверей, там все было страшно запущено. Потому что денег не давали, потому что нужно было какое-то... И запрещали, мало того. На каждый, наверное, купленный замок нужно было получать благословение государственного чиновника, если его не было. Мало того, он сидел тут же. Был внизу кабинет, и назывался это референт. И сидел КГБшник у нас внизу, официальный чиновник, с которым мы должны обходиться были так же почтительно, как с нашими любимыми священным началием, да? Но он знал все, он сидел внутри, и поэтому я говорю, что замок надо было на дверь повесить новый, нужно было, чтобы он подписал, а он не подписывал. И все, и замок нельзя было повесить. Все было страшно запущено. И когда владыка пришел, Кирилл, тоже был подвиг, конечно. Появились прекрасные классы, появились великолепные, там, даже дверь в актовый зал, например, там храм изменился, его расписали, переделали великолепный иконостас, сделали витражи на окнах, и получилось торжественно, как нигде, замечательно, уютно, тепло и благодатно. Вот. Я уже пришел, когда уже был вот этот период, когда не стыдно было. И пригласить кого угодно туда. Я мог пригласить своих старых знакомых, друзей, и мои соученики бывшие, удивившиеся этому моему шагу, приходили поглядеть, что же, куда же ты оделся и что со мной произошло. Я с гордостью мог показать.
Отец Борис, есть один старый преподаватель Духовной академии семинарии, безусловно, любимый всеми семинаристами. Это Игорь Цезаревич Миронович. Как он вам запомнился вот в то время, когда он был, наверное, довольно молодым еще преподавателем?
Он и сейчас простой преподаватель, он не в сане, он даже не женился, он так и остался холостым, и вся его жизнь...
По-моему, он теперь уже доцент.
Он доцент, да, доцент. И я могу сказать, что он один из самых любимых преподавателей у нас. Его обожают ребята, потому что это чистой души человек, совершенно дивный, совершенно тоже, да. Он преподает Священное Писание Ветхого Завета и преподает Священную Историю Ветхого Завета. А между тем, это человек, который... ну, просто живет Священным Писанием, он в него весь погружен. И причем он неравнодушен, он страшно это любит. И если вот идет экзамен, он слушает, ну, на экзамене-то чего там, скучно, одни и те же вопросы, одни и те же ответы, все заранее все известно. Он смотрит на студента, он спрашивает: ну вот это как? Вот это как? Студент отвечает: вот, кричит Игорь Цезарьевич, вот, вот, это правильно, вот так правильно, вот. Вот это его вот, вот это отношение к миру совершенно поразительное. Необыкновенной доброты человека, очень много принесший, много давший нам. Была такая у нас еще Лидия Георгиевна Овчинникова, хочу о ней сказать. Тоже простой вроде бы педагог. Поразительная история жизни тоже. Девочка приходит прямо из университета, с восточного факультета, при советской-то власти. Греческий и латинский язык была ее профессия. И вдруг она, талантливая девочка, которую в аспирантуру метит, красавица еще к тому же, вот все перед ней открыто, она вдруг все бросает и приходит преподавать в духовные школы. Как это произошло, это совершенно было непонятно для всех, кто ее окружал. Но это вера в Бога, это вот призвание. Вот. И она у нас преподавала латыни и греческие. Она не вышла замуж тоже, хотя там целый шлейф был претендентов. Она все, будучи человеком очень высокой, идеальной такой настроенности, она, значит, никак не могла остановиться на чем-то, что-то ее все время удерживало. Так она осталась вот в девушках. И преподавательница была удивительная. И тоже очень любила богослужение. Ну, вот такая черточка интересная. У нее было очень много денег по тем временам, потому что она провела весь греческий и всю латынь. Это очень много часов. Она практически с утра до ночи преподавала, и получалось очень много. Она одна ни на что не тратила. Вот. Так она покупала себе платье. Причем платья были такого же цвета и такого же типа, как облачение в церкви. Ну, у нас целый ряд облачений. Облачение бывает белое, облачение бывает черное, в зависимости от того, какое время года и какие богослужения. Праздник. Оно может быть красное, оно может быть желтое, оно может быть зеленое, оно может быть там фиолетовое. И вот Лидия Георгиевна всегда приходила в храм, она каждый день там бывала, в том платье, которое точно соответствовало священническому облачению. Больше того скажу, если вдруг оказывалось, что не совпадал цвет, вдруг священство выходило, и Лидия Георгиевна была в другом цвете, то можно было твердо сказать, что ошиблись в алтаре, а не она. Удивительно доброты человек, у нее не было семьи, не было детей, и она как-то стала в животных вкладывать всю свою любовь, материнство свое не состоявшееся. Ну, например, такой случай. Приехали живодеры с тем, чтобы уничтожать собак, которые там были в нашем садике. Я застал ее такую сцену, что живодеры собираются забрать собак, она их подкармливала. Вот. И она с палкой в руках дралась с этими живодерами, чтобы отбить их собачек. Вот такой вот человечек. Ранняя смерть у нее была, она скончалась, ее похоронили в Елизаветино. Владимир Ильич Бронский. Тоже любимый преподаватель. У нас было такое, когда 1 сентября в актовом зале первое заседание, представляют педагогов, которые будут в этом году преподавать. Всегда, когда называлась фамилия Бронский Владимир Ильич, и он вставал, и раздавались аплодисменты. Народ ликовал. показывал свою любовь к нему. Потому что его самое замечательное выражение, которое он любил, было «покроем любовью», он на «о» всегда говорил. «Покроем любовью». Мы были воспитатели там в разных классах. Даже самый отчаянный какой-то бездельник и проштрафившийся тип, значит, вот, которого на нем уже, как мы считали, на нем уже и клейма негде ставить, что нужно его срочно удалять и даже, может быть, выгонять. Вот. Владимир Ильич говорил «покроем любовью», «покроем любовью», защищал каждого. Вот за это его и любили. Преподавал катехизис, самые начала такие. Вот, и это очень важно, потому что когда человек только приходит, первое, вот как ему покажут, представят, истины очень важны. Ну, сам Владыка Никодим преподавал. У него не было официально в сетке часов. Он приходил, когда не было педагога, он заменял. И у нас тоже в курсе всегда бывал. Мне посчастливилось быть на этих лекциях. Он старался закрыть те прорехи, которые не разрешали вставлять в программу. Угу. Запрещали. А он тогда приходил, но он читал курс истории современной Русской Православной Церкви. То есть он просто рассказывал о своем живом опыте. Как он, где он, с кем он сражается, что он делает, какие его методы. И у него, конечно, была потрясающая стратегия, он очень далеко смотрел вперед. Ну, например, когда вы приходили в академию, вы видели огромную таблицу на лестнице, под стеклом, хорошо сделанная. Что это за таблица? В горизонтальных строчках написаны были страны всего мира. Ну, там, Китай, Индия, Персия, там, скажем, я не знаю, ну, Иран, Россия, Соединенные Штаты, там, Америки, Боливия, там все-все-все страны были написаны. А по вертикали отсечены были временные параметры. Я не помню, с какого времени, чуть ли не с создания мира, да, с творения мира, разделены. И там в диапазоне, может быть, там 50 лет или 20, каждая клеточка, значит, была разграфлена. И было проставлено, что в этой стране происходило вот в эти годы. Потому что, как правило, история, которую дают в школе или еще где-то, даже в институте, там как? Ну, история Индии, она отдельно. История Соединенных Штатов Америки, она отдельно, да. И история России, свое какое-то. И как-то вот одно с другим совершенно не соотносится. Как в метро вылезаешь, да, оказался в этом районе города, поехал в метро, выскочил в Москве, например, да, в другом выскочил, тоже этот кусочек знаешь. А как это все вместе выглядит, ты не представляешь совершенно. Так и тут. Мы историю-то в целом мы не видим. А вот эта таблица, она показывала, как одновременно во всем мире все шло. И тогда было видно, какая рука Божия, как она всех ведет, как это все сплетено. Вот. И вот видите, вот этот глобальный взгляд на мир, на свою жизнь, на жизнь церкви, на жизнь всего мира. Вот этот глобальный взгляд позволял вырабатывать и тактику особую совершенно, неожиданную, поразительную совершенно. Поэтому они побеждали. Вот этого глобального взгляда на мироздание не было ни у какого государственного чиновника, который приходил, противостоял и возражал. Да? Не было ни у какого ученого светского. И вот чем мы могли гордиться тогда совершенно, что кто бы ни приходил к нам, какой бы высоты ни был человек, он моментально чувствовал себя ребенком у нас. Он моментально чувствовал, что он чего-то не понимает. Приходили, нас спрашивали. Хотя, в общем-то, на многие мы не могли ответить вопросы. А вот такие люди, как Владыка Никодим, они отвечали каждому приходящему. Давали ответ в своем уповании, спокойно совершенно. И приходил какой-нибудь Сергей Сергеевич Аверинцев, совершенно замечательный человек, совершенно дивный, потрясающий совершенно, да. Вот. И он чувствовал себя ребенком. Он искренне брал благословение, он спрашивал. Хотя очень многое у него бы надо было спрашивать, да. Или приезжал там какой-нибудь тоже великий актер из театра большого драматического, Лебедев Евгений. Потихонечку с женой они тайно посещали наше богослужение. Ну, скажем, там художник приходит замечательный, тот же Шемякин или Глазунов какой-нибудь. Вот. Приезжали императоры, был как-то эфиопский даже, по-моему, император, да. Я очень благодарен Господу, что вот мне удалось 30 лет быть в лоне вот нашей Альма-Матер. И вот я думаю, скажем, вот отец Инарий Ивлев, он блистательный человек совершенно, необыкновенно талантливый. Он всегда был отличник в школе, золотая медаль. Это красный диплом в университете. Это удивительное совершенно умение и петь, и служить, и проповедовать, и читать лекции. Да? Вот. И все-таки я думаю, что а вот если бы, не дай бог, он не попал в церковь, как много бы он потерял. Мы бы не имели такого человека, какого мы имеем теперь. Как школа много дала, как много дала церковь.
Ну, отец Борис, а вот если сравнивать ту жизнь и жизнь духовных школ сегодня, вот есть ощущение, что что-то ушло ценное и важное? Или, наоборот, ощущение того, что что-то появилось, чего тогда не было?
У меня нет ощущения, что что-то ушло. Ничего не ушло. Да, сменились люди. Да, кто-то уже за пределами этой жизни, и вечная им память, и, конечно, невосполнимые потери. Кто-то ушел в другую епархию. Но представьте себе, вот каждый год мы выпускаем порядка 100, иногда даже больше студентов. И вот если прийти на наше вечернее богослужение, на молитву, встать на балкончик, там можно это иногда сделать, если иметь ключ от этого балкончика, и посмотреть сверху, то это поразительная картина совершенно. В храме погашен свет, несколько там лампадок, и стоит порядка 500 человек. Молодые люди, пылкие, очень верующие. Там за вечерней молитвой все поют одновременно. И это поразительное совершенно ощущение. Тоже ощущение такое, что все летят уже. Стоишь сверху над ними. И вот это удивительное пение. И что важно? Важно, что вот все эти 500 человек по окончании курса разойдутся по земле. И каждый станет вот таким маленькой лампады, которая будет гореть где-то в другом месте. Вот представьте себе 500 вот таких местечек, когда уже будут или регенты, будут или священники, или диаконы, или настоятели, может быть, даже где-то и епископ пробьется, да. Вот. Но по всей земле вот это будет. И вот если, скажем, человек 150 каждый год, а я 30 лет отстоял, вот вам получается уже сколько там? 4500 народу вот таких вот разошлось по земле. Ну, как можно сказать, что что-то ушло от нас? Да не ушло, прибавилось. Я теперь куда ни приезжаю в нашей стране? В Одессу, в Киев, ну, в Омск, в Владивосток. Куда бы я ни приехал, везде стоит мне войти в храм, и где-то тут выходит кто-то из тех, кто был у меня за партой сидел. Вот. Даже за границей, в Нью-Йорке, приходишь, выходит человек. Вот был в Иерусалиме недавно, вот, русская миссия. Выходит начальник русской миссии и говорит, ну вот, вот мой учитель вошел, вот, как он мне там, спасибо там или что-то. Вот. Удивительное чувство совершенно. Вот. Поэтому я не чувствую, чтобы что-то ушло, что-то исчезло, что-то пропало. Еще хочу вот о чем сказать, о том, что... Когда мы пришли, то у нас был хорошо определяемый, ясно видимый противник. Это атеистическое направление. И поэтому любой человек, который верил в Бога и который противостоял атеизму, воспринимался нами тогда как соратник. Вот оттуда возникло вот это слово и направление экуменизм. На этой таблице, о которой я говорил, это историческая таблица, последние строчки были заштрихованы, и было написано «экуменизм». Сейчас это слово пересматривается, и к нему стали относиться осторожно, и есть к этому резоны. Вот. Но тогда оно понималось по-другому. Тогда оно понималось как сплачивание всех сил, которые могут бороться с атеизмом и могут бороться с этой коммунистической довольно страшной системой. И надо сказать, что эта тактика, она выиграла. И школа была бы уничтожена. Ее собирались уничтожить, закрыть в 60-е годы, в конце. А уполномоченный по делам религии говорил, вот проведем галерку, А у нас рядом психиатрическая больница. Вот, угу. Соединим вас этой галерочкой с этим и сольем в одно это самое общее заведение. Вы будете вы как филиал или просто одно из отделений психиатрической больницы. Он это так откровенно нам говорил. Вот, он говорил, что я, причем умру, обязательно уничтожу Ксению Блаженную часовню, и почему-то его очень отвращала икону Параскевы Пятницы в Ильешах. Вот это он обещал уничтожить. Не удалось, не успел. Я считаю, что у этих школ великое будущее и дальше. Вот зачитаю. Когда наши школы еще только основывались, то 1821 год. Император Александр I на открытии школ сказал, я считаю пророческие слова, «Сей вертоград наук даст в свое время плоды обильные, по елику принял семена благие и расцветет под непосредственным влиянием искусных смотрителей». И он как в воду смотрел, потому что так оно и вышло. Несмотря ни на что, так оно и есть. Этот вертоград наук есть вертоград наук. Он дал уже плоды обильные, еще даст. Он принял семена благие и расцветет. И действительно, искусные смотрители прошли через всю историю, если посмотреть только то, что я увидел.
Ну что же, отец Борис, большое спасибо. Я думаю, что вы так вдохновенно рассказали о духовных школах, которым посвятили по существу всю свою жизнь, что, возможно, многие наши слушатели захотят тоже приобщиться к этому опыту, к этой жизни. И мы будем, конечно, очень рады, если кто-то, услышав эту программу, примет для себя такое решение или, может быть, задумается на тему того, чтобы тоже стать причастным к этому замечательному учебному заведению. Я напоминаю нашим слушателям, что сегодня в программе «Экклесия» мы беседовали с преподавателем Санкт-Петербургской духовной семинарии Академии протоиереем Борисом Безменовым. Всего вам доброго.
Спасибо.
Программу вел протоиерей Александр Степанов.